Александра Маринина. Безупречная репутация. Том 1. От автора. Пожалуйста, не ищите в этой книге аналогии или аллюзий. Если вы увидите в чем-то совпадение с реальностью, то знайте, это чистая случайность. На самом деле все устроено совсем не так. И вообще, эта книга не о преступлении, а о людях. Пролог. Весна 2019 года. Вадим. По кабинету разносился аромат хорошего кофе, слегка оттененный запахом ванили, исходящим от небольшого фарфорового блюда с горкой ванильных булочек. Эти ванильные булочки любил только шеф, но съедал не больше одной-двух, однако покупали их всегда с десяток, будто угощались все присутствующие. Шеф вообще человек с причудами. Да и ладно. За те деньги, которые он дает возможность заработать, не влом и потерпеть. На сегодняшнее совещание вызваны только двое, и означать это могло лишь одно. Поступил новый заказ, который пока непонятно, как выполнять. При получении стандартного заказа шеф, как правило, собирал одновременно всю группу, оглашал суть задания, выполнение которого пойдет по отработанному алгоритму, устанавливал сроки. Одним словом, все шло обычным путем. И только в очень редких, исключительных случаях он вызывал на первое совещание не всех скопом, а их двоих — Алену Валерьевну и Вадима. Алену Валерьевну Вадим про себя называл «горбызлой» за ее неизменную серьезность, которая, по его авторитетному мнению, была ничем иным, как проявлением страха. Ну а как иначе можно объяснить, что она вечно придирается к мелочам, скрупулезно вникает во все детали и ищет такие несостыковки, которые в реальной жизни и случиться-то не могут? Всего опасается, пытается все предусмотреть, спрогнозировать массу возможных вариантов развития событий и все время ждет худшего. Хотя, конечно, есть присловие, мол, хочешь мира, готовься к войне, но не до такой же степени, честное слово. Алена — старая дева, некрасивая 40-летняя тетка, вышедшая в тираж, никому за свои 40 лет так и не понадобившаяся. Вот и держится за приработок обеими руками. Не отцепишь. Деньги — единственное, что в горбызле, чисто теоретически, разумеется, может привлечь мужской взгляд. А где еще она столько бабок поднимет? Только у шефа, дай бог ему здоровья и долгих лет трудовой жизни. С прежней-то работы ее поперли, наверняка вот за эту самую дотошность и вечный страх облажаться. Когда Вадима 4 года назад пригласили в группу, горбызла уже числилась в ней едва ли не старожилом, правой рукой шефа. Сам Вадим новых заданий не боялся. Наоборот, в нем каждый раз зарождались азарт и кураж, уверенность в том, что он все придумает совершенно гениально. Сомнения в собственных силах были ему неведомы. Ну, по крайней мере, до сегодняшнего дня.
«Коллеги», — негромко начал шеф и сделал паузу, чтобы отпить глоток кофе из изящной чашечки. Выглядел он не то чтобы озабоченным, но каким-то растерянным, что ли, озадаченным. «У нас новый заказ. Очень дорогой и очень сложный. Сроки не горят, у нас есть возможность сделать все не торопясь и весьма тщательно. Но сделать надо непременно».
«Да в чем вопрос?» — весело откликнулся Вадим, бросив насмешливый взгляд на Алену Валерьевну, втянувшую при последних словах шефа голову в плечи и ставшую еще больше похожей на выдуманную самим же Вадимом некую горбызлу.
«Никогда такого не было, чтобы мы не справились».
Шеф положил кисть руки на мышку, щелкнул. Изображение с его ноутбука возникло на большом экране, прикрепленном к стене. Появились 3 фотографии. 2 любительские и 1 строгая, официальная.
«Вот наш объект. Узнаете?» Вадим слегка прищурился, всматриваясь в изображение. Вроде где-то он это лицо раньше уже видел. То ли в интернете, то ли в телевизоре, то ли на какой-то тусовке. Горбызло сообразила первой. Страх на ее физиономии мгновенно сменился недоумением.
«Так это же...» — растерянно пробормотала она.
«Вот именно», — негромко, но четко подтвердил шеф. Теперь и Вадим вспомнил человека, запечатленного на фотографиях. «Но как же так? Как это может быть? Чепуха какая-то». «Он же...» — начал было Вадим, но шеф перебил его, снова повторив...
«Вот именно. И в этом состоит вся сложность и необычность заказа. Поэтому прежде чем собирать всю группу и раздавать задания, я хочу иметь концепцию. Вадим, от тебя жду как минимум три разных варианта. Алена Валерьевна, от вас, как обычно, все плюсы и минусы, все риски и бонусы при каждом варианте, который предложит Вадим. Напрягите извилины, друзья мои. Заказчик — человек со связями, и если мы не выполним работу, мало нам не покажется».
«Да у нас все заказчики всю дорогу со связями», — легкомысленно фыркнул Вадим. «Других в принципе не бывает. Что нового-то? Если у человека есть бабло, чтобы оплачивать нашу работу, значит, есть и бизнес. Хоть легальный, хоть какой. А там, где бизнес, там и крыш. Без этого никак». Но поймал неодобрительный взгляд шефа и немедленно заткнулся. Часть первая. Латыпов. Кинокомпания StarJet не была такой уж крупной и значимой, чтобы при виде ее логотип на экране телевизора зрители радостно улыбались, усаживались поудобнее и говорили: «Ну, если делал StarJet, то это гарантия качества, обязательно начнем смотреть». Нет, до такой славы еще пилить и пилить, и то не факт, что допилишься когда-нибудь. Однако же среди нескольких десятков сериалов и ситкомов за почти 20 лет существования StarJet, выпущенных им и купленных разными телеканалами, была и пара-тройка очень достойных, имевших высокие рейтинги. У генерального продюсера компании были неплохие завязки на телевидении, благодаря чему удалось выбить у одного из центральных каналов предварительное согласие на покупку очередного продукта — и даже обещание частичного финансирования проекта. Однако канал выдвинул жесткое условие — деньги выделят только под безупречный сценарий.
«Хорошо снятая скучная история не даст рейтингов», — сказали руководители канала. «Отличная история может быть снята как угодно, даже очень плохо, но народ будет смотреть и переживать за героев. Работающий телевизор, включенный на нашем канале, — это главное. Ценители режиссуры и операторских находок ящик не смотрят. Перед ним сидят те, кто хочет интересную и яркую историю. Чужую жизнь, вывернутую наизнанку и, желательно, какашками наружу».
История была. Ее совершенно случайно выкопал линейный продюсер StarJet, заглянув любопытство ради в книжонку в мягкой обложке, которую увлеченно читала девушка, сидящая в соседнем кресле в салоне самолета. Текст показался занятным, но плохо написанным. Язык скудный, фразы совсем короткие, кондовые какие-то. Перелет был длинным, девушка вскоре заснула прямо посреди страницы, да так и сидела, склонив голову на бок и придерживая ладонью на коленях раскрытую книгу. Продюсер по фамилии Латыпов осторожно вытащил печатное издание, посмотрел на обложку. Имя и фамилия автора ему ничего не сказали. Какой-то... Андрей Кислов. Никогда о таком не слыхал. Покосился на крепко спящую соседку и начал читать. Читал быстро, по диагонали. Не читал даже, а просто просматривал, чтобы уловить сюжет, развитие интриги и характеры персонажей, которые эту интригу двигали своими поступками и побуждениями. Автор явно был неопытным и, скорее, бесталанным, нежели одаренным. Сюжет к середине повествования просел окончательно, а действия персонажей чаще всего не укладывались в схемы заявленных изначально характеров. Но вот изюминка во всей истории была очень вкусной. Собственно, и не изюминка даже, а ее центральная, главная составляющая. На название книги Латыпов внимания не обратил, мазнул глазами и тут же выбросил из головы. Посмотреть выходные данные в голову не пришло. Зачем? Достаточно того, что он запомнил имя автора. Надо будет по возвращении в Москву поискать другие его произведения. Если в каждом из них есть такая же блистательная изюминка, пусть всего одна на книгу, то при наличии толковых сценаристов можно будет купить права на экранизацию и забабахать шикарный сериал, не хуже тех, которые выпускает известный на весь мир Netflix. С сюжетами нынче беда. Все лежащие на поверхности фабулы давным-давно расхватаны и превращены в визуальную продукцию. Голод на оригинальные истории настолько велик, что приходится покупать права у американцев, французов и скандинавов и снимать русифицированные ремейки самых громких зарубежных сериалов. «Родина», «Доктор Хаус», «Мост», «Ищейка». Спрос на сериалы огромный, а снимать нечего. Последовательность шагов была давно известной и понятной. В первый же день после прилета Латыпов дал задание редактору найти все произведения Андрея Кислова, прочитать и написать резюме. Полученный через какое-то время отчет редактора его удивил.
«Никакого писателя Андрея Кислова в интернете нет. Есть миллион других Андреев Кисловых, но среди них ни одного писателя. В книжных магазинах такого автора тоже не помнят. Они даже в компьютерных базах своих смотрели. Если бы мы знали, какое издательство выпустило книгу, я бы обратилась непосредственно к ним, а так...»
«Что, и самой книги нет в сети?» — недоверчиво переспросил Латыпов. «Да быть такого не может. В сети есть все, даже такое, что никогда и никем не публиковалось в бумаге. Ты просто плохо искала. Совсем работать не умеешь».
«Я хорошо искала», — обиженно ответила редактор. «Если бы я плохо искала, дала бы вам ответ через 5 минут. А я 3 дня за компом сидела, от экрана не отрывалась. Потом еще 2 дня книжные магазины объезжала по всей Москве. Нет такого писателя. Может, вы имя неправильно запомнили?»
«Ну как это он имя неправильно запомнил? Он что, старик в маразме, страдающий склерозом?»
«Андрей Кислов, совершенно определенно. Бестолковые у них сотрудники. Набрали черт знает кого. Всяких родственников и свойственников. Тараканова, их генеральный. Настоящая наседка, всех своих тянет к себе под крыло. Вообще-то фамилия генерального продюсера Старджета была вовсе не Тараканова, а Францевич. Зато имя Виолетта. Отсюда всего полшага до Виолы и еще крошечный шажочек до Таракановой. Ибо Виола Тараканова являлась широко известным полукомическим персонажем популярной серии книг в жанре иронического детектива. Имя прилепилось к Виолетте Францевич мгновенно и накрепко. И теперь ее не только так называли за глаза, но даже и думали о руководителе не иначе, как о Таракановой. Впрочем, никакой злобности в этом милом прозвище не было. Виолетту сотрудники компании ценили за креативность и энергичность. Она в середине 90-х создала Старджет, бессменно руководила им, генерировала идеи, и, если уж совсем честно, те немногие продукты с высокими рейтингами были придуманы именно ею. Но за последние 3-4 года Тараканова сама ничего нового не скреативила. То ли выдохлась, то ли устала, чай не девочка уже. Да и в семье у нее сплошные проблемы, постоянно отвлекающие от творчества. Руководит она хорошо, с этим не поспоришь, но поиск материала и генерирование идей совсем забросила. На сайтах, где сценаристы размещают результаты своего труда, иногда можно было найти кое-что перспективное. Идеи появлялись и у режиссеров, и у продюсеров, и даже у актеров, но уже на первоначальных этапах большинство предложений отпадало, а на те, которые можно было бы взять в дальнейшую разработку, далеко не всегда удавалось найти деньги. Собственных денег на то, чтобы снять полноценный фильм или сериал, у компании нет. Каждый раз нужно договариваться о получении финансирования от Министерства культуры, от телеканала, от фонда поддержки кинематографии. Но ведь к руководителям канала не пойдешь со словами «А вот мне в голову пришла идея». Нужно принести продуманный, подготовленный и тщательно расписанный проект со сценарием первой серии, синопсисом всего сериала, финансовой сметой, а в идеале с уже снятой пилотной серией. Вся эта предварительная деятельность оплачивается из средств продюсерской компании, то есть деньги тратятся на их собственный страх и риск. Для того, чтобы начинать проект, нужна хорошая история. Редакторы во всех компаниях только этим и занимаются. Ищут авторов, писателей и сценаристов, читают книги, посещают множество разных кинофестивалей, отсматривают курсовые и дипломные работы на режиссерских и сценарных курсах. Одним словом, трудятся, не покладая рук. И вдруг линейный продюсер Латыпов, возвращаясь с очередного кинорынка в Латинской Америке, совершенно случайно натыкается на хорошую историю, фактически выполняет за редакторов их обязанности. И что слышит в ответ? Что такого автора нет? И что в книжных магазинах его произведения не продавались? Глупость какая-то. Да просто редакторы в их компании ленивые, безинициативные и ничего делать не хотят. Ну да, он оплошал, не запомнил название книги, но имя автора-то он запомнил. И не просто запомнил, а потом, уже стоя в очереди на паспортный контроль, записал в телефон. И какая разница, что там на обложке написано? Повесть же человек придумал. А человек этот носит вполне определенное имя — Андрей Кислов. Ну сколько книг он мог написать? 5, 10, но не 1000 же. А уж из десятка заголовков Латыпов наверняка сразу выцепит тот, по которому бегло скользнул глазами в самолете. «А на самиздатовских сайтах ты смотрела?» — злорадно спросил Латыпов, полностью уверенный, что до этого тупая редакторша наверняка не додумалась. Однако он ошибся. Оказалось, что смотрела, искала и не нашла.
«Если бы вы назвали мне 3-4 имени персонажей, я еще могла бы поискать», — нахально заявила девица-редактор. «Но с фамилиями обязательно».
«С фамилиями. Не помнит он никаких фамилий. Внимания не обратил. И вообще не уверен, были ли они. Имена, да, помнит, но по именам разве найдешь? Сергей, Володя, Ира. Да с таким сочетанием миллионы текстов выпадут. У него была одна задача — запомнить имя автора. И он ее выполнил. Разве могло тогда в самолете прийти в голову, что этого недостаточно?» «Начинай обзванивать издательство», — скомандовал Латыпов. «Если книга напечатана, значит, должно быть издательство. Найди мне этого Кислова. Как хочешь, ищи, но найди». Продюсер даже не представлял в тот момент, на какие трудовые подвиги отправлял редактора по имени Леся. Молодая женщина, получив указание, вполне здраво рассудила, что если книга напечатана, то должен быть авторский договор, в соответствии с которым выплачивался гонорар. А гонорар — это что? Правильно, бухгалтерия. А также паспортные данные и адрес по прописке. Редакций в издательстве может быть много, особенно если оно крупное. А вот бухгалтерия одна. И сколько же издательств всего в нашей огромной стране? При мысли об этом Лесю охватывал ужас. Но начала она с самых крупных, московских и питерских. Писала электронные письма, звонила, уговаривала, объясняла, для чего ищет автора и почему не может найти. Безрезультатно. В крупных издательствах договора с таким автором не числилось. Она безнадежно смотрела на распечатанный полный список издательств России, полученный в книжной палате, и прикидывала, сколько недель и даже месяцев займет у нее выполнение такого тупого поручения руководства. И вдруг ее осенило. Почему она такая курица и не запросила саму книжную палату? Ведь для того, чтобы напечатать книгу и выпустить ее в гражданский оборот, то есть в продажу, нужно получить в книжной палате ISBN, международный стандартный номер книги, уникальный идентифицированный номер издания. Конечно, без этого можно и обойтись, если автор не собирается продавать свое творение через книжные магазины, а намерен только подарить друзьям и родственникам, и в этом случае тираж может быть совсем крошечным. Экземпляров 100 или даже 50. В общем, сколько закажет в типографии, столько и напечатают. Ну, за счет автора, разумеется. Ни одно издательство, даже самое захудалое, с таким тиражом связываться не станет. Но и при столь мелких масштабах автор может счесть, что его труд представляет великий интерес для человечества. А тупоголовые редакторы и рецензенты издательств ничего не понимают. Тогда автор платит деньги, получает ISBN при помощи какого-нибудь издательства, отправляет в книжную палату 16 экземпляров своей бесценной нетленки и спит спокойно, зная, что его гениальное произведение будет разослано по всем крупнейшим библиотечным фондам страны и попадет в международный каталог, из которого весь мир сможет узнать о существовании очередного шедевра.